Глава 4. Фастельф. Доктор Хэн Фастельф действительно ждал и улыбался ему. Высокий, худощавый, светло-каштановый, не слишком густые волосы и, конечно, уши. Бейли помнил их все три прошедших года. Большие уши, сильно оттопыренные, они придавали его внешности легкую комичность, симпатичную непритязательность. И улыбнуться Бейли заставили именно уши, а не приветственная улыбка Фастельфа. Бейли мимолетно удивился. Неужели медицина на Авроре не располагает средствами для такой несложной косметической операции, какой требуют эти уши? Но, может быть, Фастельфу они нравятся именно такими? Как ни странно, и ему они тоже нравятся. В лице, которое заставляет тебя улыбаться, есть что-то привлекательное. Возможно, Фастельф дорожит приятным впечатлением, которое производит при первой встрече, или считает полезным, чтобы его недооценивали, или ему просто нравится быть непохожим на других. «Детектив Элайдж Бейли», — сказал Фастельф, — «я прекрасно вас помню, хотя невольно представляю вас похожим на актера, который вас играл». Бейли насупился. «Эта гиперволновая постановка меня буквально преследует, доктор Фастельф. Если бы я знал, куда мне от нее сбежать». «Некуда», — любезно сказал Фастельф, — «то есть в обычных обстоятельствах. Но раз она вам неприятна, мы с этой минуты исключим ее из наших бесед. Больше я ее упоминать не буду, договорились?» «Спасибо», — с рассчитанной внезапностью он протянул Фастельфу руку. Фастельф заметно замялся. Потом взял руку Бейли. Немножко, очень недолго подержал в своей и сказал. «Полагаю, вы не ходячий склад инфекции, мистер Бейли», — потом добавил, с сожалением глядя на свои ладони. «Впрочем, должен признаться, мои руки покрыты защитной пленкой, что не так уж удобно. Я порождение иррациональных страхов моего общества». Бейли пожал плечами. «Как и все мы. Я не в восторге от мысли, что нахожусь вовне, то есть под открытым небом. Если на то пошло, я не в восторге от того, что вынужден был прилететь на Аврору при данных обстоятельствах». «Я прекрасно это понимаю, мистер Бейли. Вас ждет закрытая машина, а когда мы приедем в мой дом, будет сделано все, чтобы вы оставались в замкнутом пространстве».
«Спасибо. Но мне кажется, что на Авроре мне надо будет иногда оставаться вовне. Я к этому подготовлен, насколько возможно».
«Понимаю. Но подвергать вас вне мы постараемся только в случае безусловной необходимости. Сейчас ее нет. Так что прошу вас, не отказывайтесь от закрытого пространства».
Машина ждала в тени туннеля. Почти не вовне. Бейли знал, что позади него стоят Дэниел и Жискар. Внешне совсем разные, но оба в позе спокойного ожидания и оба бесконечно терпеливые. Фастельф открыл заднюю дверцу и сказал: «Садитесь, прошу вас». Бейли сел. Быстро и осторожно Дэниел сел рядом с ним, а Жискар практически в тот же момент каким-то законченно танцевальным движением забрался в машину с другой стороны. Бейли оказался между ними, но это его не стеснило. Наоборот, его обрадовало, что между ним и вне с обеих сторон находятся тела роботов. Только никакого вне не возникло. Фастельф сел на переднее сиденье, захлопнул дверцу, и стекла стали непроницаемо матовыми, а машину внутри залил мягкий искусственный свет. Фастельф сказал: «Обычно я так не езжу, мистер Бейли, но ничего против не имею, а вам, наверное, это будет удобнее. Машина полностью компьютеризирована, она знает, куда ехать и сумеет справиться со всеми помехами и неожиданностями. Нашего вмешательства не требуется». Бейли ощутил еле заметный толчок, а затем плавное, почти невоспринимаемое ускорение.
«Все в полном порядке, мистер Бейли», — сказал Фастельф. «Я приложил много стараний, чтобы как можно меньше людей знало, что вы будете находиться в этой машине, и чтобы вас не смогли в ней обнаружить. Да, кстати, движется она на воздушной подушке, и мы скоро будем на месте. Однако, если желаете, вы могли бы вздремнуть. Вы в полной безопасности».
«Вы говорите так, словно считаете, что мне угрожает опасность. На корабле меня для большей надежности держали в заперти, и теперь опять». Бейли обвел взглядом тесное, замкнутое пространство машины, в которой он был укрыт металлом и непрозрачным стеклом, не говоря уже о металлических телах двух роботов.
«Я, конечно, перебарщиваю», — Фастельф засмеялся, — «но обстановка на Авроре накаленная. Вы приехали в разгар кризиса, и я предпочту выглядеть несколько смешным, принимая излишние меры, чтобы избежать риска, которым чреват любой недосмотр».
«По-моему, вы понимаете, доктор Фастельф, что моя неудача здесь обернется тяжелым ударом для земли», — сказал Бейли. «Я прекрасно это понимаю, и не меньше вас хочу, чтобы вы добились успеха, поверьте мне». «Верю. И еще. Моя неудача тут, по какой бы то ни было причине, означает конец моей карьеры на земле и тяжелые перемены в личной жизни». Фастальф обернулся и растерянно посмотрел на Бейли. «Неужели? Но для этого нет причин». «Согласен. Однако так будет. Я окажусь идеальным козлом отпущения для земного правительства в его отчаянном положении». «Я совершенно не представлял себе ничего подобного, когда просил, чтобы вас прислали сюда, мистер Бейли. Не сомневайтесь, я сделаю все, что в моих силах. Хотя, если быть честным...» Он отвел глаза. «В случае нашей неудачи сделать я смогу немного». «Знаю», — угрюмо ответил Бейли. Откинулся на мягкую спинку и закрыл глаза. Движение машины было еле заметным и убаюкивающим, но Бейли не заснул. Он только сосредоточенно размышлял. Другого ведь не оставалось.